эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня с вами ведущий Александр Лащенко. И сегодня среда, 22 июля. Кроме меня, конечно, в эфире будет несколько моих коллег, в частности, Егор Устинов со свежим выпуском новостей. Ну и вот мы в целом расскажем о таких вот новостях, темах. Трехметровая трещина, две крупные аварии на водоводах Донеччины. Луцкий террорист. Как развивались накануне событий, что известно сейчас? В Беларуси журналисты обратились к властям и силовикам с требованием остановить преследование средств массовой информации. Ну и тема для разговора в прямом эфире минут через 10-12. Я ее назвал таким образом. Когда же, наконец, на Донбассе перестанут боевики стрелять? Поводом для избрания данной темы было заявление накануне президента Украины Владимира Зеленского о том, что он ожидает буквально вот на этом, ближайшем заседании трехсторонней контактной группы принятие решения о прекращении огня на Донбассе. Все вот это вот происходит после нескольких довольно резких заявлений представителей России. От господина Казака, который принимает участие в переговорах в Минске, до лидера Чечни Рамзана Кадырова по адресу Владимира Зеленского. Действительно, вот это вот желание перестать стрелять, озвученное уже более чем год назад, тогда еще кандидатом президента Украины Владимиром Зеленским, приближается к реализации или наоборот?
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а теперь обещанный выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую. Один украинский военный погиб, еще один был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 9 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Новотошковского, Крымского, Хутора Вольный, Гнутова, Павлополя, Лебединского, Водяного. Украинские военные открывали огонь в ответ. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Донецка. Магистраль канала Северский Донец-Донбасс в серой зоне была повреждена в результате боевых действий. Об этом сообщает компания «Вода Донбасса». По данным компании, подача воды из канала сокращена на Донецкую, Янакиевскую, Волынцевскую, Великоанадольскую, Карловскую, Горловские фильтровальные станции. Для проведения ремонтных работ необходимо согласование прекращения огня. Ранее сегодня глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко сообщил, что подача воды ограничена в Константиновке, Дружковке, Торецке, Покровске, Часовьяре, Мирнограде, Доброполье, Волновахе и Мариуполе. Кабинет министров продлил карантин в Украине до 31 августа. В качестве нововведения с 1 августа вводится деление отдельных территорий страны на 4 зоны эпидемиологической опасности – зеленая, желтая, оранжевая, красная. Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что уровень опасности будет определяться специальным программным обеспечением на основе алгоритмов и полученных данных. Напомню, из-за угрозы COVID-19 в Украине Кабинет министров ввел карантин с 12 марта. В мае его начали постепенно ослаблять, перейдя к так называемому «адаптивному карантину», установленному с 22 мая по 22 июня. Впоследствии его продлили до 31 июля. По последним данным, всего в Украине обнаружили 60 995 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. В Луганской области зафиксировали 6 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. По данным ведомства, заболевшие – жители Станично-Луганского, Белокуракинского, Марковского, Сватовского и Попаснянского районов. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении. Напомню, за все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвердили у 117 человек. Из них большая часть выздоровели. Суд в Карелии приговорил российского историка и правозащитника Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии. Дмитриева обвиняют в действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Сам Дмитриев и его сторонники говорят, что дело сфабриковано. Напомню, глава Карельского мемориала, известный историк и краевед Юрий Дмитриев расследовал преступления сталинских времен. Именно он нашел массовое захоронение Сандармох в Карелии, где в конце 30-х годов прошлого века были похоронены тысячи арестованных, расстрелянных НКВД. Более 100 российских деятелей культуры, журналистов и историков выступили в поддержку Дмитриева. Украинская писательница Оксана Забушко также приняла участие во флешмобе в защиту Дмитриева и призвала присоединиться к нему всех неравнодушных. По прогнозам синоптиков, завтра, 23 июля, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 24 до 27 градусов тепла.
«Донбасс «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Рад приветствовать слушателей громадского радио, которое присоединяется к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон. Радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. Готовьте, друзья, ваши вопросы по теме эфира. А тема такова: когда же, наконец, боевики перестанут стрелять на Донбассе? Поводом для такого разговора стало заявление накануне президента Украины Владимира Зеленского о том, что он ожидает уже на ближайшем заседании трехсторонней контактной группы Минской, а именно сегодня это заседание должно было состояться, пока его результатов на 17.05 по Киеву нет, вот сейчас мы в прямом эфире в это время, вот, и Зеленский ожидает, что будет принято решение о прекращении огня на Донбассе. Насколько реально такое ожидание, действительно, от чего это зависит, будем общаться в нашем прямом эфире с военным экспертом Игорем Козием и редактором радио «Донбасс Реали» Татьяной Якубович.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока к иным темам. День разбора полетов. Сегодня, естественно, соцсети просто, ну, да и вчера поздно вечером, ночью, разрывают от обсуждения захвата заложника в Луцке, состоявшегося накануне. Нападавший Максим Кривош задержан в итоге. Ему изберут меру пресечения и отправят на психиатрическую экспертизу, как сообщают власти. Теперь эксперты анализируют, правильно ли действовали силовики, медиа и президент Владимир Зеленский, который выполнил все-таки одно из требований захватчика. Записал видео о том, чтобы смотреть определенный фильм. Сразу же после этого, когда Зеленский на своей странице Facebook опубликовал данное видео, в итоге не сразу, но все-таки сдался террорист, и Владимир Зеленский удалил это видео со своей страницы. И, конечно же, хватает манипуляций с фактами и искажений со всех сторон, как противников Владимира Зеленского, так и сторонников. Что же произошло вот сейчас, когда уже следующий день, хотя бы какие-то предварительные итоги, кто и как действовал из силовиков, властей и так далее. Разложим, попытаемся, по крайней мере, по полочкам, благодаря моему коллеге Дмитрию Баркару, который с нами сейчас на прямой связи и следил внимательно за всем происходившим. Дмитрий, приветствую.
Да, добрый день, Александр. Приветствую всех радиослушателей «Донбасс Реалии» и громадского радио тоже.
Дмитрий, сегодня на брифинге глава управления СБУ Волынской области Павел Данюков заявил, что нападавший, вот этот вот Максим Кривош, вышел из автобуса сам, дал правоохранителям себя задержать в результате переговорного процесса. Расскажи, пожалуйста, как происходил, собственно, контакт с нападавшим и его задержание? Что вот известно, кроме вот таких вот коротких заявлений представителя СБУ?
О контакте с нападавшим известно, что он происходил только посредством мобильной связи. О переговорах с нападавшим также вчера сообщали и по линии СБУ, и по линии Министерства внутренних дел. На данный момент неизвестно содержание переговоров, их течение. Мы знаем, что они происходили по телефону, мы видели уже и несколько видео, и несколько фото, по которым видно, что действительно нападавший сам выходил из автобуса. Некоторое время силовики общались с ним на расстоянии, просили его повернуться, развернуться, показать себя с разных сторон, поднять руки. По объяснениям силовиков, они это делали для того, чтобы убедиться, что у него нет опасных предметов под одеждой, что он не замышляет каких-то насильственных действий. Ну, пожалуй, это основное, что известно на данный момент.
Дмитрий, ну, собственно, вот этот вот Максим Кривош, ну, известно, сразу сообщили, когда идентифицировали вчера его личность, что он дважды сидел по криминальным делам, если верить полиции, 10 лет совокупно. Были данные, правда, очень противоречивые, неподтвержденные, что он вроде бы обращался за помощью психиатрам. Повторяю, вот эти вот данные насчет психиатров не подтверждены, по крайней мере, вчера были не подтверждены. Вот на сегодня что больше известно об этом человеке, об этом террористе? Ну, его можно так назвать, потому что факт совершения его преступления очевиден. Вот. Что известно больше о этом вот Максиме Кривоше?
Что касается его психического состояния и оказывала ли ему когда-либо психиатрическая помощь, то министр внутренних дел Арсен Аваков вчера однозначно заявлял, что это не так, и просил не распространять такую информацию. То есть не просто неизвестно, а человек однозначно отрицает эту информацию. На сегодняшний день о нападавшем известно, по сути, то же, что и вчера. Единственное, чем более богата эта информация на сегодняшний день, это то, что у него были, по версии снова же силовиков, сообщники, что человек действовал не один. А также некоторые украинские журналисты успели проанализировать странички в социальных сетях этого человека. И большая часть из них, по крайней мере, тех социальных сетей, которые работают в Украине, не запрещены. Аккаунты этого человека были совершенно недавно созданы, они были совершенно свежие. Также удалось проанализировать данные и увидеть, что репосты с этих страниц совершали многие, вернее, не многие, а несколько известных российских журналистов, к чему, можем предположить, что таким образом они помогали раскрутить, делать более известными и заметными эти странички и информацию о происходящем в Украине. Таким образом появилась версия, совершенно на сегодняшний день не подтвержденная, о российском следе в этой истории. А что касается самого нападающего, кроме того, что он отбывал наказание в местах лишения свободы, кроме того, что в этих же местах лишения свободы он написал, как мы можем сейчас думать...
Книгу вроде бы написал, да?
Да, в которой он изложил свое видение себя и окружающего мира. Он много там рассказывал о собственно, книга и называется «Теория преступления». Он называет себя неоднократно преступником, объясняет, почему он так мыслит. Он очень критикует государство как явление, называет себя антисистемным человеком. А в то же время его странички в соцсетях говорят о том, что этот человек, возможно, имел левые радикальные взгляды, которые сегодня тоже довольно популярны именно в России. И, возможно, с этим его таким мировоззрением и связано его насильственное действие, его захват заложниками этим человеком.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Баркар, корреспондент «Радио Свобода», был с нами на прямой связи. Он рассказывал о данных на сегодня по поводу террориста Максима Криваша, который накануне в Луцке несколько часов держал в заложниках пассажиров автобуса. В итоге сдался после того, как лично, значит, скажем так, вмешался в ситуацию президент Украины Владимир Зеленский. И фактически, как утверждают критики, не только критики Зеленского, выполнил одно из требований захватчика, записал соответствующее видео, которое Зеленский удалил буквально сразу же, как только террорист сдался силовикам.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Мы будем говорить в прямом эфире буквально минут через 5, как я анонсировал, даже не через 5, а чуть меньше, минуты через 3.5 с нашими экспертами, военным экспертом Игорем Казием и моей коллегой Татьяной Якубович о том, когда же, наконец, боевики перестанут стрелять на Донбассе. Известный такой вот, даже мем, можно сказать, из уст тогда кандидата президента Украины Владимира Зеленского, а накануне уже глава украинского государства как раз и выразил вот эту вот надежду, скажем так, что сегодня именно на переговорах трехсторонней контактной группы, а они еще не завершились, сейчас 17.14 за Киевом, ждем результатов сегодняшних переговоров этой группы, может быть достигнуто наконец соглашение о настоящем перемирии на Донбассе. Об этом, повторяю, минуты через 3 будем говорить, а сейчас к иной теме. Сегодня в Донецкой области произошли две крупные аварии на водопроводах. Трещины длиной около 3 метров в городе Славянске уже залатали. А вот для очередного ремонта разбитых боеприпасами труб между Горловкой и Торецком на 14.00 сегодня еще не было гарантии безопасности. Из-за этого меньше воды стало и на подконтрольных Украине территориях, и в самом, собственно, Донецке и окрестных городах. Об этом подробнее мой коллега.
22 июля между Торецком и Горловкой в очередной раз во время обстрела пострадали водопроводы. Подробности радио «Донбасс Реалии» сообщила Лариса Гусева, заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой обладминистрации. Вот что сказала Лариса Гусева.
Відбулися бойові дії, внаслідок чого були пошкоджені трубопроводи каналу Сіверський Донець-Донбас. Пошкоджені були всі три вітки каналу діаметром 2-300 ліва та права вітка та діаметром 2-100 міліметрів. Подача на канал десь на 30% скорочена.
Із-за этого, говорит Гусева, в ряде городов ведут подачу воды по расписанию. Например, в Мирнограде уже опубликовали график. Также воду по графику, со слов Ларисы Гусевой, с вечера 22 июля будут подавать в Покровске, а с 23 июля в Часовьяре. Для примера, если Покровску давали 9-10 тысяч кубометров воды в сутки, то теперь горожане получат всего 7. А еще подачу воды сократят на Торецк, Угледар, Доброполье, Волноваху. А вот что говорит Лариса Гусева о водоснабжении Мариуполя.
Місто Маріуполь вже переведено на Старокримське водосховище. В місті Маріуполь буде погіршення якості води. Коли до міста Маріуполь потрапляє вода по каналу Сіверський Донець-Донбас, вона більш якісна, а Старокримське водосховище має дуже велике перевищення по сольовому составу.
А в прифронтовой Авдіївці проблем з водоснабженням не ожидают. Лариса Гусева підтвердила, що із-за аварії менше на треть будуть получати воду жителі неподконтрольних територій Донецької області. Донецьк уже перевели на резервне водоснабження із Верхньокальмівського водохранилища, Макеївку на Макеївське водохранилище. В других городах также сократят водоснабження на те же 30%. Все это будет происходить до тех пор, пока ремонтникам не дадут гарантии безопасности. Вот что говорит Лариса Гусева.
Компанія «Вода Донбасу» вже подала заявку в ЦКК для надання режиму тиші, запросила роботи з розмінування, щоб можливо було приступити до ремонтних робіт, як тільки будуть отримані гарантії тиші, фахівці компанії «Вода Донбасу» приступлять до ремонтних робіт.
Також 22 июля около 2:20 ночі треснув по шву второй донецький водовод в Слов'янське. Тріщина була около 3 метрів в длину. Лариса Гусева сообщила, що ремонтувати трубу почали около 5 часов утра. По информации руководителя Донецкой области Павла Кириленко, из-за этой аварии частично прекратили подачу воды в Константиновку, Дружковку и ряд сел и поселков. Лариса Гусева сообщила радио «Донбасс Реалии», что к обеду аварию ликвидировали. Водовод начали заполнять водой. Водоснабжение по этому водоводу должно стабилизироваться к обеду 23 июля. 23 июля на Донеччине готовятся встретить президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщил народный депутат Муса Магомедов, Зеленский приедет с президентом Швейцарской конфедерации Симонеттой Заморугой. Муса Магомедов написал: «Швейцария озвучила готовность активно помогать жителям ООС, в частности, в обеспечении питьевой водой через модернизацию инфраструктурных проектов. Надеюсь, что этот визит поможет и Зеленскому лучше увидеть наши проблемы и добавить желание их разрешить». Конец цитаты. Общественные деятели Донеччины уже не один год обращают внимание властей на необходимость строительства альтернативного водопровода, который не подвергался бы обстрелам и убрал бы зависимость водоснабжения подконтрольных Украине территорий от оккупированных. Но подтолкнет ли очередная масштабная авария власти к решительным действиям? Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня в прямом эфире радио «Донбасс Реалии». Вот я ее так и назвал, собственно, сегодня. Когда боевики перестанут стрелять на Донбассе. Поводом для такой темы стало заявление, прозвучавшее накануне из уст президента Украины Владимира Зеленского, который ожидает вот от сегодняшнего заседания трехсторонней контактной группы Минск. Оно в эти минуты, судя по всему, продолжается. В любом случае, 17-19 сейчас по Киеву. Результатов сегодняшнего заседания пока нет. Ждем, как только оно появится. Возможно, даже в этом эфире мы сообщим. Это сделает Егор Устинов, и я это сделаю. Но пока известно только, что заседание действительно оно происходит. Сергей Гармаш, в частности, Денис Казанский, постоянные участники эфира в радио «Донбасс Реалии», принимают в нем участие. Именно по этой причине сейчас они не могут включиться в наш эфир, потому что, собственно, заняты этим заседанием. заседания. Ну и, как известно, вот предыдущее было 25 июня заседание трехсторонней контактной группы. Самое интересное было вот между этими заседаниями двумя, между, собственно, ними и произошло. Именно не в Минске, не на этой онлайн-конференции, а так происходят сейчас все заседания. А интервью дал представитель России Дмитрий Козак, переговорщик, куратор, можно сказать, Украины вместо Суркова, это знаменитый участник переговоров, в том числе в Минске. Он дал интервью информационному агентству ТАСС, где очень жестко, беспрецедентно высказался по адресу Украины. Ну, тут же можно вспомнить пост лидера Чечни, главы Чечни Рамзана Кадырова, адресованный лично президенту Украины Владимиру Зеленского, где, помимо прочего, помимо требований извинений из уст главы украинского государства. Господин Кадыров напомнил, что он, цитата, пехотинец Владимира Путина, и заявил о необходимости Зеленскому позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете, цитата, с этой гражданской войной на востоке Украины, конец цитаты Рамзана Кадыра. Вот такие все события. Ну и опять же известно, что никакого замороженного конфликта, окончания боевых действий на Донбассе нет и, к сожалению, не предвидится. Обо всем этом мы будем говорить в следующей части нашей программы. Сразу представляю мою коллегу, редактора проекта радио «Донбасс Реалии» Татьяну Якубович. Она с нами в студии. Приветствую, Татьяна. Татьяна внимательно следит фактически каждый день, что происходит и на линии фронта, и с урегулированием. Татьяна, такой вопрос, вот это вот перестать стрелять, более 6 лет не удается. И последний год президентства Зеленского тоже не удается. Гибнут люди, обстрелы продолжаются. Вот эти вот несколько недель между предыдущим заседанием трехсторонней контактной группы и сегодняшним, что показали? Как бы хотя бы минимальное приближение к перемирию происходит, или только эскалация конфликта на самом деле, к сожалению?
Ну, я думаю, ответ очевиден для всех, кто следит за событиями на Донбассе хоть чуть-чуть, да, что обстрелы происходят каждый день, и каждую неделю есть, по крайней мере, там, несколько погибших. Но за вот период, о котором вы говорите, произошел, конечно, самый такой заметный случай, заметный для мирового сообщества, в первую очередь, это расстрел эвакуационной группы под Зайцево. Причем интересно, что больше всего в этот период писали о погибшем медике, хотя там вместе с медиком, как уже сейчас оказалось, погиб, а на тот момент был ранен еще один человек, он не медик, он военнослужащий, и, собственно, его поиски, они были еще более ужасающие, можно так сказать, потому что человек на момент этой атаки был жив, и вот на протяжении там 13, 14, 15 июля его искали, и он, ну, де-факто он погиб от ранений в этот период, и, возможно, если бы его удалось эвакуировать, он был бы жив. Вот. Ну, понятно, что мировое сообщество более чувствительно к слову «медик», потому что это гуманитарный вопрос, да, и вот более такая известная история именно Николая Илина, который погиб в этой операции, но... Повторюсь, что меня удивляло очень, что медиа мало реагировали на вот факт поиска сержанта. Кстати, это вот новость буквально последнего часа, что названо его имя, Ярослав Журавель. Мы на самом деле это имя знали уже порядка недели, но не имели права просто оглашать, потому что есть такой, ну, порядок, да, что пока официальное имя не названо штабом операции Объединенных сил, могут не знать, например, родственники, ну, там есть определенный порядок извещения людей, поэтому нежелательно раскрывать это имя. Вот. Но и ужас ситуации заключался в том, что военнослужащие, бригада 35-я, вела этого человека раненого по беспилотнику, то есть его видели, он передвигался еще на тот момент, оказывал себе помощь, накладывал жгут.
После полученного ранения.
Да, после ранения, то есть он был участником этой также эвакуационной бригады, то есть он не выполнял боевое задание, он выходил на эвакуацию тела.
Соответствующими знаками, ну,
были было знаки.
Идентифицировать его было очень легко.
По крайней мере, штаб и бригада все утверждают, что, да. Да, что группа была идентифицирована белыми касками и повязками. И также в этой группе принимала участие украинская сторона в СЦКК, что далеко не в каждой гуманитарной группе происходит. Два человека были вот, ну, как не боевые, да, а свидетели, посредники, которые приехали именно на эту операцию. Вот. И человек умер фактически под камерами.
Ну, кстати, вот последние данные украинское государственное агентство «Укринформ» привело накануне, во вторник 21 июля, что российские оккупанты на Донбассе совершили надругательство над телом этого военного медика, погибшего возле Зайцево-ГО, и тело которого было передано украинской стороне. Это подтверждается, да?
Ну, тело хоронили погибшего, собственно, в закрытом гробу. Да, действительно, там были проблемы с опознанием. И несколько дней штаб называл это тело неопознанным, потому что все-таки нужны были точные подтверждения, что это Илин, но подтвердилось, что это все-таки он.
Ну вот и в целом, кроме вот этого действительно очень такого резонансного события, очень такого драматического, трагического, в целом, вот эти каждодневные сводки, что показывает, что последние недели происходит на линии фронта?
Ну даже если взять последние сутки, то, если я не ошибаюсь, там зафиксировано 10 или 9 обстрелов, и есть погибший, опять же. Не так активно реагируют международные организации на это, потому что это, скорее всего, боевая потеря. Хотя это не меняет сути дела, да, сути того, что погиб человек. Но все-таки, когда это произошло именно с гуманитарной группой, то реакция была более резкая. Но на что мы в проекте обратили внимание, пока отслеживали эту ситуацию, и кто постоянно нас слушает, смотрит, помнят, наверное, эфиры и с Ольгой Емельянчук, моей коллегой, которая с фронта как раз вернулась и рассказывала по горячим следам. И был у нас эфир, посвященный реакции ОБСЕ. Очень удивила реакция ОБСЕ на эту ситуацию, потому что по утверждению штаба операции Объединенных сил, режим тишины на эту операцию запрашивался через ОБСЕ. Но когда произошло нарушение, ОБСЕ отказалась подтверждать факт этой договоренности. И возник вопрос, что это за посредник, если посредник не верифицирует договоренности между сторонами. И вот мы начали эфир с того, что ожидается, есть ожидание украинской стороны нового перемирия в Минской площадке.
Владимира Зеленского, по крайней мере, ожидание.
Да, и участниками Минской площадки являются как раз Украина, Россия и ОБСЕ. То есть ОБСЕ как посредник это гарантирует. Но вот мы стали свидетелями ситуации, когда ОБСЕ не подтвердила и никак не отреагировала.
А какая-то вообще реакция присутствует на последние события со стороны представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе?
По той ситуации, которую мы обсуждали с гуманитарной группой, нет. Вообще нет. И даже был ответ не нам на наш запрос. Мы пока не получили ответ, но изданию «Бабель», где ОБСЕ, СММ именно, ОБСЕ, мониторинговая миссия, сказала, что они занимаются только гуманитарными вопросами и гражданскими лицами. То есть они мониторят нарушения по гражданским. Вот. Но все равно остается вопрос, то есть ситуация какая? Орган СЦКК, Совместный центр по координации и прекращению огня, он формально не существует.
Потому что россияне не принимают участие в этих заседаниях.
То есть он существует, но в составе одной стороны украинской. И поэтому Украина не имеет возможности запрашивать напрямую ту сторону о прекращении огня. Ведь переговоры напрямую с группировками ЛДНР не ведутся. И для того, чтобы запросить такое перемирие, Украина обращается только в ОБСЕ. Других вариантов быть не может. Ведь кто-то же обратился к группировкам ЛДНР за этим запросом. И это могла быть только ОБСЕ.
Ну, в целом, вот этот контекст, вот вчера буквально радио «Донбасс Реалия», мой коллега Денис Тимошенко вел этот эфир, тоже довольно важное заявление президента Украины Владимира Зеленского обсуждали, что, дескать, возможно, будет известна вскоре дата встречи в нормандском формате. Как известно, в Париже в декабре прошлого года состоялась эта встреча, долго ожидаемая, договорились снова встретиться через несколько месяцев в Берлине, и вот все, не только из-за коронавируса, постоянно вот эта вторая встреча, лично уже, Путина, Макрона, Меркель, Зеленского постоянно переносится. Если верить главе украинского государства, шансы на объявление точной даты вроде бы уже есть, но со стороны России, ну, по крайней мере, вот на сейчас, подтверждений никаких нет, наоборот, ну я не сегодняшние только события имею в виду, а вообще постоянно жесткая критика по адресу Киева идет и так далее, и так далее. Вот тот же Дмитрий Казак театром абсурда назвал действия украинской стороны в этом интервью агентству ТАСС. Вот, то есть, ну, можно ожидать, Татьяна, вот этой встречи, то есть, вот сегодняшние данные, вот после вчерашнего эфира «Радио Донбасс Реалии», еще сутки прошли, вот она приближается или, наоборот, при таком развитии событий, какая там встреча?
Ну, тут нужно понимать, наверное, мотивацию, которая стоит за заявлениями Кремля, они могут быть разными по форме, да, на разные там факты там обращаться внимание, но по сути, что каждый раз говорит Кремль? Кремль говорит, ведите переговоры с группировками ЛДНР. Да, и это было главное препятствие к новой нормандской встрече. Неоднократно заявлялось, что Киев якобы срывает договоренности там прошлой Нормандии именно по причине отсутствия прямых переговоров. И Украинская сторона в Минске за эти месяцы весны и начало лета четко показала, что, конечно, никаких прямых переговоров не будет. В определенный момент эксперты засомневались в этом, когда, если помните, была история с так называемым консультативным советом СРДЛО, такой подозрительный документ, который якобы легализовал сторону боевиков в переговорах. Но от этой идеи быстро отошли. Неизвестно, не планировалась ли она изначально, или это была реакция на уже критику в обществе, в экспертном сообществе, но от нее отошли, и, собственно, любые намеки на прямые переговоры с представителями группировок именно подконтрольных России прекратились. Поэтому продолжается тоже давление, и, как мне кажется, частью этого давления является также ситуация на блокпостах. Как вы знаете, с ОРДО, с оккупированной частью Донецкой области, совершенно нету сейчас пересечения. Единственный КПВВ, Новотроицкое, открывается только для отдельных пропусков, группами, там, согласованными, и там совершенно драматичные истории происходят. Есть люди, которые живут на КПВВ, там, по несколько дней они спят на улице. Это люди, которым нужно попасть домой. Например, с подконтрольной на оккупированной.
Жизни, конечно, там остаются.
И боевики не идут навстречу и не пропускают. И, в принципе, ну, есть такое мнение тоже, что это связано с один из инструментов давления гуманитарного на украинскую сторону, вот через такое давление на людей.
Ну что ж, да, вот такая ситуация. Редактор проекта «Радио Донбасс Реалии» Татьяна Якубович в разговоре со мной проанализировала последние события, события последних недель в войне на Донбассе, недель, которые были между предыдущим заседанием Минской трехсторонней контактной группы и сегодняшним заседанием, итоги которого пока 17:30 по Киеву сейчас неизвестно. Но оно происходит, как и планировали. Сегодня благодарен Татьяне. Продолжаем наш эфир.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
0800-300-403, друзья, имейте возможность принимать участие в нашем эфире, задавать свои вопросы, рассказывать свое мнение о реальности действительно полноценного перемирия на Донбассе, полного прекращения огня. Возможно ли это вот в ближайшие недели, дни, месяцы, или это... Ну, как бы помягче сказать, такая вот утопия и фантастика. Своё мнение по данному поводу сейчас предлагаю высказать в прямом эфире украинского военного эксперта Игоря Козия. Господин Козий, здравствуйте.
Доброго дня.
Пане Игоре, ну от ваша оцінка, ну, я вже не раз цитував, ви прекрасно знаєте вчорашню заяву Володимира Зеленського про те, що він очікує, що нарешті от буде укладено буквально на сьогоднішньому засіданні тристоронньої контактної групи рішення про припинення вогню. Є підстави сподіватися на повне припинення вогню у війні на Донбасі? Чи це, м'яко кажучи, ну, мало реально?
Вам дуже коротко, то я скажу ні. Немає підстав сподіватися на те, що війна на Донбасі буде припинена дуже коротко.
Я, ну, коротко не обов'язково, можете докладно свою думку висловити, пане Ігорі.
Зрозумійте правильно. От я дуже уважно слухав вашу дискусію.
Ну, це не дискусія, я розпитував мою колегу про те, що відбувається останніми тижнями.
Абсолютно правильно. І ви знаєте, основна ключова меседж, що Росія начебто стоїть осторонь. Тобто всі питання міжнародного гуманітарного права не можуть бути застосовані тут, коли ми згадуємо медика, да? Всі питання гуманітарного права ми не можемо використати в повній мірі, тому що, а вибачте, а хто протилежна воююча сторона? Тобто от тут саме, на мій погляд, і відбуваються ті проблеми, які сьогодні піднімаються. Да? І врешті-решт, давайте так, ОБСЄ – це та ж сама Росія, ОБСЄ – та ж сама Україна. Фактично, що ми хочемо від них після цього? Якщо держава Україна, яка заснувала чи яка є співучасником цього проєкту міжнародного, або Росія – не визнають цього конфлікту, ну, з точки зору міжнародного права, міжнародного гуманітарного права. І тут, на мій погляд, саме і кроється та проблематика, яка була описана в той ситуації.
Тобто ця гібридність, пане Ігорі, ця гібридна війна, яку від початку 2014 року веде Росія, так?
Фактично вона буде залишатися в тому стані, тому що, вибачте, президент Російської Федерації Грається, він не хоче сідати на лаву підсудних, і він не хоче, вибачте, йти в Гаагський суд і відповідати за ті дії, які він там спричинив. І ясно, що він від цього буде відштовхувати, відбрехуватись, як тільки можна. Разом з тим, він чітко розуміє, що це... Оця підтримання оцієї гібридності, воно фактично і є тим самим, що дозволяє йому, принаймні, робити певний вплив не тільки на світове співтовариство, але й на Україну.
У цьому зв'язку, пане Ігорю, ну взагалі, от останнє, тут навіть не про те, що буде перемир'я чи ні, мало, дуже мало хто взагалі, якщо лічені люди, мабуть, крім Володимира Зеленського, на це сподівається, судячи з усього, що в найближчі дні можлива така угода. Тут навпаки, тут є велика ймовірність, судячи з останніх подій, про які ми з Тетяною, зокрема, говорили в студії Радіо Донбас Реалі, подальшої ескалації конфлікту на Донбасі, аж до повномасштабних атак з боку Росії. А ви як вважаєте, пане Ігорю?
Ну, давайте так, я, мабуть, один із тих експертів, який ніколи не казав, що є пом'якшення, чи є послаблення. Я завжди казав, його немає. З 14-го року його немає. А якщо дивитися в гібридність цих проблематики, то вона почалася рівно тоді, коли фактично Радянський Союз розвалився. Тобто вже тоді були претензії до України як незалежної держави. І треба було це тільки побачити. На жаль, 30 років тому керівництво наше бачило необхідність тому, то, щоб взяти і скоротити техніку і озброєння в лавах Збройних сил. Розпродати якомога скоріше, і, вибачте, не зрозуміло, для чого все це робилося. От зараз ми маємо цю ситуацію, і треба поступово, і Зеленському в цьому питанні не позаздрить, треба її поступово розрулювати. Яким чином? Просити у допомоги ті, хто громче всього кричить за мир, ОПЗЖ я маю на увазі, ну ясно, що вони будуть робити все та навпаки. Тому тут, по великому рахунку, треба послідовно шукати, ще раз кажу, партнерів, серйозних партнерів. Не тих партнерів, які зацікавлені в тому, щоб ми, вибачте, вирішували їхньою зброєю конфлікт з Російською Федерацією. Ні, скоріш за все, ми повинні спільно з партнерами створити власну потужну зброю, яка просто-напросто унеможливила навіть бажання, підкреслюю, бажання Російської Федерації мати такі плани у себе в голові. Свого часу, знаєте, я розказав одну річ, яка відбувалася на кордоні між ФРН і ГДР, коли по всьому периметру державного кордону були викопані окопи, вибачте, колодці для закладки мінно-ядерних загороджень. Тобто ніхто не знав, є вони там, немає, були тільки викопані саме колодці. Я не виключаю, що Україна повинна нетхувати такими речами, тим паче, що, вибачте, якщо вже іноді посол Великобританії заявляє, що Будапештський меморандум це вже якби пройдений етап, то іноді це виглядає дуже не зовсім зрозуміло для мене, як для українця, як для громадини цієї держави.
Пане Ігор, як проаналізуєте, власне, дії Володимира Зеленського? От ми тут, знову ж таки, з Тетяною говорили про це, ну, дуже такий, навіть під час цієї жорстокої війни, яка триває понад 6 років, із ряда вон, як то кажуть, випадок з українським медиком, уже можна прізвище цього загиблого називати Микола Ільян, і, знову ж таки, знущалися, і тіло споплюжили. От, і при всьому цьому, коли це стало відомо про цей факт, так, Володимир Зеленський відреагував, звичайно, оперативно відреагував, констатував, що війна триває, вказав на необхідність жорстко реагувати на дії противника, але при цьому, як констатують критики Володимира Зеленського, він не став згадувати, власне, хто агресор, Росія агресор і так далі. Як ви вважаєте, справедлива критика от за таке на адресу Зеленського, чи навпаки Зеленський, все-таки тримаючи в голові можливість все-таки зустрічі в нормандському форматі у Берліні, все ж таки повністю відкидати цього не можна, він змушений бути більш дипломатичним, аналізуючи дії на фронті?
Я думаю, що принаймні на сьогоднішній день нікому при владі, хто вирішує це питання дуже серйозно, не позаздриш. Ясно, що люди шукають можливі, всі можливі, по великому рахунку, речі, які б дозволило вирішити те питання, чи полегшити для України це питання. По-різному можна до цього ставитись, відверто вам кажу. Разом з тим, міністр оборони, будь ласка, це його, будемо казати, певна креатура, да, заявляє чітко, що Російська Федерація – це є агресор. Це позитив.
Маєте на увазі пана Тарана, так?
Абсолютно правильно. Певним чином, принаймні в деяких, будемо казати, публічних заявах це йде. Певним чином це позитив. Разом з тим, знаєте, я завжди кажу, от сьогодні я був свідком дуже цікавої події. Да? В 8.59, проїжджаючи мимо Міністерства оборони, я чую салют, який проводиться не святковий салют, а салют, який зазвичай дають при похованні військовослужбовця. І бачу ритуал, який військові проводять по ту сторону забора. Ви думаєте, щось по цю сторону забора? Тобто не по сторону Міністерства оборони, а по нашу цивільну, київську, будемо казати, щоденно. Щось якимось чином змінилося там, якийсь чином це вплинуло на людей, хтось перестав курити, хтось перестав чухатись, да? Хтось якимось чином шану віддав цим військовослужбовцям, які загинули, і саме це мене більше всього. Скажіть мені, будь ласка, от ви журналіст, за 6 років цієї війни, скільки ви разів пам'ятаєте, що Верховна Рада повному складі вставала і, вибачте, віддавала останню шану загиблим військовослужбовцям Збройних сил
України. Пане Ігоре, на пальцях однієї руки, і то в кращому випадку. Це були лічені випадки, якщо вони взагалі були.
От про що і мова, зрозуміти правильно. А ми їх з вами обираємо. Тобто претензії, в першу чергу, ми повинні ставити не до Зеленського, як до президента. А з нього треба вимагати, це однозначно. В першу чергу, ми повинні ставити до себе. Тому що ці люди гинуть ради нас. Ті люди потребують захисту. Ми до цього часу, 6 рік війни, не маємо військового омбудсмена, який би системно захищав би питаннями, що стосується військовослужбовців, від питань, які що стосуються корупції, що стосуються підриву морального складової наших Збройних сил. І ми не маємо. Порошенко свого часу сказав, що це не на часі. Що це означає? Я не знаю. Що стосується так званого омбудсмена загальної юрисдикції, він не здатен цього робити, тому що Збройні сили живуть абсолютно за іншими, крім державних законів, ще і за іншими законами, які на них накладають певне обмеження.
Пане Ігорю, а якщо далі спробувати, звісно, прогнози тут дуже невдячна річ, і вони неможливі, але от ви констатуєте, війна затягується, я так розумію вашу думку, очевидно, що поки Путін при владі, ні на що сподіватися не доводиться в плані врегулювання. Правильно я вас розумію, пане Ігорю, так?
Неправильно. Абсолютно неправильно. У нас в Російській Федерації з'явився вже, вибачте, як вам правильно сказати, невеликий, але помічник.
Хабаровськ маєте на увазі ту подію? Хабаровський
подію? Абсолютно, абсолютно правильно. Знаєте, я свого часу познущався над, ну не буду казати, не треба це казати, з точки зору того, що сказав, що сподіваюсь, що це врешті-решт наше розвідувальне співтовариство змогло не тільки закрити інформацію від українського суспільства, в тому же самому Міністерстві оборони, ну, зробити щось більш серйозне, потужне, ну, хоча б Хабаровське, розумієте? Тобто, як вам сказати, якщо ми цього не побачимо, що процеси позитивно йдуть, якщо ми не будемо допомагати розвиватися цим процесам, це по-перше. По-друге, якщо ми не будемо підтримати свого захисника, ту людину в погонах, яка боронить наш труд сьогодні, спокійний, мирний київський труд сьогодні. Якщо ми з вами не будемо створювати сучасну техніку, озброєння, сучасні види зброї, які сьогодні просто-напросто зведуть нанівець дії російської гібридної війни, Вибачте, мені важко сказати, коли ми з вами зможемо отримати перемогу. Якщо ми це створимо разом з реформами і боротьбою з корупцією, повірте, цю війну можна дуже швидко закінчити.
Пане Ігоре, перед тим, як я долучу слухачів, от ви маєте думку з приводу того, є реальна загроза масованого, масштабного удару з боку Росії на Донбасі? Чи це і не потрібно Путіну і так далі, на ваш погляд?
Як ви вважаєте, якщо плани масовану, ну, будемо сказати, повномасштабної війни розроблені в Генеральному штабі Російської Федерації, це є загроза?
Тобто, можливо, це цілком, так? І навіть влітку цього року, восени, цього не можна.
Я вам скажу, що плани є. Генеральний штаб для того існує, щоб створити всі ці плани. Угу. Вони є, вони опрацьовані, вони опрацьовуються кожного, будемо казати, року під час проведення певних навчань. Для того Збройні Сили і існують. Разом з тим, кнопку «Старт» нажимає одна людина. День Д1 визначає одна людина. Це президент Російської Федерації. І саме тут Україна повинна працювати, щоб цю людину врешті-решт було усунуто в демократичний, правильний спосіб в той же Російської Федерації.
Маєте на увазі Володимира Путіна, звісно. 0800-300-403-403. От наші слушателі присоединяються к нам. Имеют возможность задать свои вопросы эксперту прямого эфира радио Донбасс Реалии Игорю Казию. Здравствуйте, предлагаю первому слушателю высказаться.
Добрый вечер.
Добрый вечер, пожалуйста, представьтесь.
Меня
только откуда?
Слушаете, да?
Да-да. Откуда вы?
Сергей Славянска.
Пожалуйста.
Ну, что касается перестать стрелять, конечно, это такое благое пожелание, к сожалению. Перестать стрелять – это перестать стрелять всем, это понятно. Это не имеется в виду, что вот нам Украина типа вот стреляет, а они только и думают, чтобы перестать. Вот если бы они тоже, это другое дело. Второй вопрос. Это понятно. Ну, что касается того, будет ли окончательное прекращение огня. К сожалению, таких обещаний уже было столько за последние 6 лет. Уже даже есть такое ироничное такое, ну, что ли, высказывание. В очередной раз договорились.
Mm-hmm. Да.
Ну, а теперь вопрос такой. Предпринимает ли Украина что-то на дипломатическом фронте в том плане? Вот все-таки кто с той стороны, кто, если даже вот предположить, допустим, мы согласим, ну, допустим, преодолевая, так сказать, тошноту, преодолевая вот это все наше то понятие, что мы, это очень тяжело начать с ними переговоры, если там, да, кто там, кто с той стороны, если это люди с российскими паспортами, например, если это действительно верифицировано, может быть, то как вообще, как они тогда могут быть, могут вести переговоры.
Ну, спасибо вам за ваш вопрос, пане Игорю.
Что я могу ответить? Знаете, 3 особи необходимо завести в эту студию, чтобы ответили на питання этого слушателя. Это президент Украины, министр закордонных справ, бажано того першого, який в 2014 році всі ці процеси, будемо казати, розпочинав. І фактично прем'єр-міністр України. І нехай вони спробують відповісти на ці питання. Розумієте, які зусилля дипломатичні вони роблять задля того, щоб відбувся Хабаровськ-2, Хабаровськ-3, щоб вони відповіли на ці питання, що треба зробити для того, щоб дійсно, чи що вони зробили для того, щоб не словами, а дійсно вивести Російську Федерацію з Ради безпеки і ООН. Як це робиться? Чому до цього часу не засуджено Російську Федерацію за окупацію Криму, в тому же самому, я не знаю, ОБСЄ? Тобто, от всі ці питання треба...
Ставити ці питання, порушувати їх. Так.
Абсолютно правильно.
Пане Ігорю, ще одне питання, я думаю, нашого слухача ми встигнемо або слухачки прийняти. Будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Да.
Добрий день.
Здравствуйте. Откуда ви?
Віктор Авдіївка.
Пожалуйста.
Я хотів репліку, я хотів підтримати пана Ігоря. Золоті слова сказані. І для людей такі, ну люди тупуваті в нас. Вони...
Ну не треба ображати, я вас прошу, не треба нікого.
Ні, ну я от просто так, от вони не розуміють, вони хочуть Росію і все, от жити Росію і все, ну їхати туди не хочуть. І якби це ваші слова, пане Ігор, щоб дійшли не тільки до людей тупих, ну і до руководителів, до всіх, до вищих. Якби вони розуміли так, як розумієте ви це все.
Добре, це була репліка нашого слушателя. І ще один, третій наш слушатель має можливість задати свій вопрос Ігорю Казію, експерту програми «Радіо Донбас Реалії».
А, вітаю, це я, так.
Будь ласка, Наталя.
Луганщина, да, Наталя.
Да, дуже приємно, наша постійна слухачка.
Так, так. Пане Казі, ви казали, треба розробляти нові види озброєння. Слухайте, у нас чудові види озброєння. Тут факт не в тому, що їх немає, а їх треба застосовувати за призначенням. У нас був третій у світі потенціал ядерний, але наші президенти в соплях, слізах розповідають, ви знаєте, який на нас чинили тиск? Тобто, як це можна мати ядерний потенціал і при тому на себе тиск, так би мовити, йти на цей тиск. А що стосується не стрілять, єдиний спосіб, щоб вони не стріляли, саме застосовувати зброю і знищувати потенційні бойові точки противника, а не тоді, коли ми стріляємо в ответ. Слухайте, ми не можемо бути першими при всьому бажанні, бо в 14-му році Росія перша. Все, ми навіть коли підемо.
Добре, дякую, пані Наталі, у нас просто так багато часу. Пане Ігорі, маєте можливість відповісти?
Я абсолютно згодний, правильно все сказано, єдине тільки, що в нас немає сучасної зброї. І нехай не ображається на мене пана Наталя. Дозор Б, який щойно прийняли, чи два дні прийняли на озброєння, це збройних сил і не можуть до кінця укомплектувати, тобто ще першу машину, бо її ще не поставили. Вибачте, це не є сучасне озброєння, це є металова коробка. Сучасне озброєння, на жаль, має абсолютно інші фізичні принципи.
Дякую вам, пане Ігорю. Я благодарен українському воєнному експерту Ігорю Казію за участь в ефірі Радіо Донбас Реалі. Продовжуємо нашу програму.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Ну а далее медиа-обзор Радио Донбасс Реалии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время ожидается дата встречи в нормандском формате, и Россия тоже не против встретиться. Из Кремля при этом ответили практически сразу – условий для проведения встречи в Берлине нет. Почему президент Зеленский продолжает уверять, что саммит будет? Как утверждает журналист Радио Свобода Виталий Портников, президент Украины живет в собственном мире, который лишь иногда соприкасается с реальностью. В этом мире нет войны, в этом мире Украина решает экономические проблемы, и в этом мире Зеленский вскоре опять встретится с Путиным и объяснит ему все то, что не успел объяснить в Париже. В этом же мире, по мнению журналиста, живет большое количество недальновидных избирателей Зеленского. Только в отличие от президента, у этих людей, как и у прочих их соотечественников, нет ни правительственной дачи в Кончезаспе, ни кортежа с охраной, ни покровителей олигархов. Они вынуждены жить в реальном мире. В мире настоящей войны, пандемии, экономического краха, пишет Виталий Портников. Ведет ли Украина переговоры с террористами? Может ли такие переговоры вести лидер государства и не произойдут ли в Украине новые нападения? Эксперты, политики, блогеры и пользователи соцсетей размышляют о последствиях переговоров президента Владимира Зеленского с нападающим в Луцке. После того, как президент выполнил его условия, тот отпустил заложников. Мнения собрали журналисты сайта BBC Украина. Экс-депутат Борислав Береза, например, считает, что теперь, цитата, «все террористы знают, что их требования будут выполнены». Политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что события в Луцке вспомнят президенту Зеленскому на нормандской встрече. Руководитель же офиса президента Андрей Ермак гордится поступком президента, встала на защиту Владимира Зеленского и депутата от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая. Подробнее читайте в материале «Черное зеркало Зеленского». В Луганске со стелы на территории университета имени Тараса Шевченко сбили барельеф Кобзарю. Это стало продолжением политики оккупантов по избавлению от всего украинского. Об этом пишет сайт в своей сети. Интернет-издание отмечает, что устранение имени Тараса Шевченко из местной повестки сопровождается информационной кампанией. Например, журналисты одной из местных газет считают неуместным факт нахождения памятника Шевченко в центре Луганска. Оккупанты пока не собираются уничтожать монумент Кобзарю, но обсуждают новое возможное место для него. Так, например, глава так называемой Патриотической ассоциации Донбасса Алексей Селиванов предложил перенести памятник на окраину города. Тем временем в Луганске на площади Героев Великой Отечественной войны планируют установить бюст первого главаря группировки ЛНР Валерия Болотова. Над бюстом уже работает местный скульптор.
В Белоруссии более 200 журналистов обратились к властям и силовикам с требованием остановить преследование местных СМИ. За два месяца предвыборной кампании в Беларуси, как известно, 9 августа, буквально уже вот совсем скоро будут выборы президента этой страны, во время акции протеста были задержаны десятки представителей масс-медиа. Подробнее о материале журналистов телепроекта «Голос Америки» и «Радио Свобода» в настоящее время.
Зараз в одном телеграм-канале з'явилося відео певних. Когось все ж таки затримали. Ей, ми журналісти.
Журналистов Еврорадио задержали в прямом эфире на акции против нерегистрации Виктора Бабарика кандидатом в президенты. Тогда на улице Минска вышли тысячи белорусов. В автозаках оказались не только участники акции протеста, но и более 10 журналистов.
Где-то мы еще минут, не знаю, может, 10 покатались в этом бусике, потом нас перетащили сначала в один автозак, потом во второй автозак. И такие вот покатушки нас заняли примерно еще, наверное, час минимум, пока вот автозак полностью не забился людьми. И вот нас уже в итоге далее доставили в центральный РУВД города Минска.
Из милиции журналистов отпустили поздно вечером, без составления протоколов. Кроме журналистов Еврорадио, в тот же день задержали корреспондентов белорусской службы «Радио Свобода», которые также вели стрим.
Посадили в отдельный кабинет. Там уже в кабинете мы встретили задержанных журналистов «Свободы», Олеся Пелецкого с оператором, которых, как оказалось позже, тоже задержали на тот момент. И вот мы там еще в отдельном кабинете, без связи с одобранными телефонами, мы еще находились, в районе часа.
Еще одного журналиста «Радио Свобода» Антона Трофимовича задержали после стрима 15 июля, когда около центра избиркома собрались тысячи сторонников Виктора Бабарика и Валерия Цыпкала. Во время задержания журналисту сломали нос и отвезли в милицию.
Мне руки за спину сразу прижали, удар откуда-то, я так и не понял, просто прилетел удар по лицу, никто не представился, в связи с чем задержание происходит. Я просто успел крикнуть, что журналист «Радио Свобода», после этого мне в рот просто руку засунули и челюсть вот так вот нижнюю тянули. Я так понял, чтобы я там не кричал.
Задержание журналистов во время акции протестов прошли и в других городах Беларуси. В Ганцевичах, Брестской области, корреспондентам мешали снимать во время задержания, а после дали 15 суток.
Сколько, почему вы закрываете эфир? Это моя работа. Это моя работа, я со стороны снимаю. Это моя работа.
Более 200 журналистов требуют от власти прекратить преследование во время работы. Официальное обращение представители СМИ отправили в Совет Республики и силовые структуры. В обращении, которое передали чиновникам, журналисты отмечают, что продолжат работу, несмотря на давление. Роман Усикович, «Настоящее время», Минск.
Закладка. Открываем Донбасс.
Перекоти поле на асфальті, під яким териконом ти випладалось, у Горлівці чи в Микитівці, конець пересохлого, конаючого от непомірного смогу степу, ти засторога, штормове попередження людству, що у випадку розщеплення України планету струсане апокаліптичний вибух, влаштований князем тьми. Де, у якій галактиці висієш останню насінину життя, із якої постане нова Україна? Ти шукаєш повсюди відповіді, ти чекаєш моєї відповіді. Хіба я знаю, мій брате Кураю, коли я теж перекоти поле на асфальті? Юрий Ряст, Курай.
Из сборника писателей Донбасса «Порода». Запомни эту страницу.
Как обычно, подытоживает наш эфир очередной выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Двое украинских военных сегодня получили ранения на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженное формирование с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили гранатометный выстрел ВОК-25. Раненых оперативно доставили в больницу. В группировке ДНР ВСУ сегодня обвинили в обстрелах окрестностей Горловки. Украинским сержантом, который погиб в районе Зайцево в Донецкой области, оказался Ярослав Журавель. Он был командиром отделения разведывательного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты. Журавель был уроженцем Верхнедепровского района Днепропетровской области. Об этом Радио Свобода сообщил председатель Верхнеднепровского райсовета Артем Кравченко. Сержанту было 40 лет, дома его ждали жена и двое дочерей. Напомню, 13 июля штаб ООС сообщил, что российские гибридные силы обстреляли гуманитарную группу, маркированную белыми касками и повязками, которая должна было эвакуировать тело погибшего командира взвода в районе Зайцева. В ООС отметили, что для этой операции украинская сторона получила гарантии тишины, но в серой зоне была устроена засада. В результате обстрела военный медик Николай Ильин погиб, а сержант был ранен. Боевики передали тело сержанта 21 июля. В Луганской области произошел пожар вблизи села Лопаскино. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, на территории Трехизбинского лесничества загорелась сухая трава и молодой лес. По данным спасателей, пожар произошел в результате обстрела поддерживаемых Россией боевиков. В группировке ЛНР это заявление не комментировали. Кабинет министров выделил почти 55 миллионов гривен для ликвидации последствий пожара на Луганщине. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, большая часть этих средств пойдет на материальную помощь семьям погибших и для восстановления жилья. Напомню, 6 июля в Новоайдарском районе на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 гектар. Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился на село Смоляниново. Пожар повредил жилые дома и хозяйственные постройки. Погибли 5 человек, пострадали 223 человека. В Донецкой области выявили 6 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко. По его данным, случаи зафиксировали в Константиновском районе, Славянске, Краматорске, Бахмуте и Мариуполе. Среди заразившихся 4-месячная девочка. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в области достигло 813. По прогнозам синоптиков, завтра, 23 июля, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 24 до 27 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии», которую для вас, друзья, привел Александр Лащенко. Здоровья вам и всего доброго.
Вы слушали «Донбасс Реалии».